Часть шестая. Пятница, 25 мая. Их допрашивали полицейские из отделения Санта-Моники, из дорожной полиции штата Калифорния, из управления полиции Лос-Анджелеса, а также агенты ФБР. Были вызваны эксперты из службы борьбы с вождением в состоянии алкогольного опьянения, и те проверили Босха на содержание алкоголя в крови. Он успешно выдержал проверку. К 2 часам ночи он сидел в комнате для допросов в полицейском участке западного Лос-Анджелеса, усталый как собака, и думал, кто следующий – береговая охрана или налоговая служба. Их с Эленор допрашивали порознь, и он не видел ее с тех пор, как они прибыли в полицию 3 часа назад. Его злило и мучило, что он не может быть рядом с ней, чтобы защитить от допрашивающих. Затем в комнату вошел лейтенант Харви Паунс и объявил Босху, что на данном этапе допрос окончен. Было видно, что шеф-повар зол, и не только потому, что его среди ночи вытащили из дому. «Что это за коп, который не может рассмотреть марку машины, чуть его не переехавший?» – вопросил он. Босх был привычен к предвзятому, полуобвинительному тону всех этих вопросов, когда допрашивающий уже заранее подозревает худшее. «Как я уже объяснил по очереди каждому из тех, что были перед вами, я был в тот момент немного занят, старался спасти свою задницу». «А этот человек, которого вы остановили?» – перебил его Паунс. «Боже правый, Босх! Вы схватили его прямо на обочине автострады! Любой осел с телефоном в машине, увидев такое, может позвонить в службу 911, чтобы сообщить о похищении, убийстве, черт знает о чем!» Неужели вы не могли постараться рассмотреть правую сторону его машины, прежде чем его останавливать?
Это было невозможно. Все это отражено в отчете в отпечатанном виде, лейтенант. Я объяснял это сегодня уже 10 раз. Паунс продолжал, словно бы и не слышал.
А он, к вашему сведению, не больше, не меньше, как адвокат.
Ну и что теперь? Спросил Босх, уже теряя терпение. Перед ним извинились, произошла ошибка. Машина выглядела точно так же. А если он вздумает привлечь кого-нибудь к суду, так это все равно будет ФБР. У них карманы глубже, так что не переживайте об этом.
Нет, ради всего святого! Он подаст на оба наших ведомства. Он уже толкует об этом. И сейчас совсем не время острить по этому поводу.
Сейчас также не время дергаться по поводу того, что мы сделали верно, а что нет. Похоже, никого из этих разодетых молодцев, которые съехались меня допрашивать, не заботит, что кто-то пытался нас убить. Единственное, что их интересует, это на каком расстоянии я был, когда выстрелил, и почему, и представлял ли опасность для очевидцев. Я задержал ту машину без достаточных оснований, да, черт подери. Кто-то специально мчался, чтобы убить меня и моего партнера. Простите, что не испытываю большой жалости к этому адвокату, у которого перекрутились подтяжки.
Паунс был готов к этому аргументу.
Босх, судя по всем признакам, то мог быть просто какой-то пьяница. И что вы подразумеваете под словом «партнер»? Вы просто на подхвате в этом расследовании. Вы просто откомандированы на время им в помощь. И после событий сегодняшней ночи, думаю, эта командировка будет отменена. Вы сидите на этом деле битых 5 дней. А из того, что рассказал мне Рурк, я понял, что вы пока ничего не добились.
Это был не пьяница, Паунс. Он охотился именно за нами. И мне наплевать, что говорит о нашей работе Рурк. Я намерен раскрыть это дело. Если бы вы хоть раз поверили в собственных людей и перестали вставлять нам палки в колеса, например, сняли бы у меня с хвоста этих придурков из СВР, то могли бы записать и на свой счет часть славы, когда оно будет раскрыто.
Брови Паунза полезли вверх, округлившись, словно морские буруны.
«Да, я знаю о Льюисе и Кларке», — сказал Босх, «и знаю, что вам поступили копии их отчетов. Они, конечно, не рассказали вам о той маленькой беседе, которую я с ними провел. Я застукал их, когда они решили малость вздремнуть возле моего дома».
По выражению лица Паунза было ясно, что он об этом ничего не знает. Льюис и Кларк занимали весьма скромное место в иерархии, и Босху не грозило быть взятым в оборот за то, что он круто с ними обошелся. Он поинтересовался, где были эти 2 детектива СВР, когда их с Эленор едва не угробили. Слушая его, Паунс долгое время молчал.
Он как рыба кругами ходил вокруг заброшенной Босхом наживки, похоже, понимая, что внутри скрывается крючок, но надеясь найти способ схватить приманку, не напоровшись. Наконец он велел Босху дать ему краткую сводку результатов недельного расследования. Теперь лейтенант был на крючке. Босх кратко изложил ему положение вещей, и хотя на протяжении следующих 20 минут Паунс не проронил ни слова, по его вздымающимся, как девятые валы, бровям, Босх смог точно определить, в каких местах его начальник слышит то, о чем Рурк не счел нужным ему сообщить. Когда рассказ был окончен, Паунс уже больше не заикался об отстранении Босха от расследования. Однако Гарри чувствовал от всего этого смертельную усталость. Он хотел спать, а у Паунза все еще оставались вопросы.
«Если ФБР не собирается посылать своих людей в подземные сети, не следует ли нам это сделать?» – спросил он.
Босх понял подспудное желание шефа – оказаться главным в операции по захвату преступников, если таковая будет иметь место. Если Паунс отправит своих людей в подземные каналы, то ФБР не сможет потом в обход полицейского управления приписать все заслуги себе. Сумев разрушить дьявольские планы грабителей, Паунс заработает от начальства поощрительное похлопывание по спине. Но Босх еще раньше признал доводы Рурка разумными и правильными. Отряд, отправленный в подземелье вслепую и на удачу, подвергся бы серьезному риску случайно наткнуться на бандитов и, возможно, погибнуть.
«Нет», — ответил детектив.
«Давайте сначала посмотрим, нельзя ли установить местонахождение Трана и его тайника. Из того, что нам известно, это вовсе не обязательно должен быть банк». Паунс встал, сочтя очевидно, что узнал достаточно. Он сказал, что Босх может идти. Уже направившись к дверям комнаты, лейтенант добавил:
«Босх, думаю, у вас не будет проблем с нынешним ночным инцидентом. Мне кажется, вы сделали все, что было в ваших силах. Адвокату, конечно, пощипали перышки, но он угомонится. Или уже угомонился».
Босх ничего не ответил и не улыбнулся этой худосочной шутке.
«Только вот еще что», — продолжил Паунс. «Тот факт, что это произошло перед домом агента Уиш, несколько неприятен, поскольку производит впечатление некоторой неуместности. Легкий оттенок, согласитесь. Вы ведь просто подвозили ее до дому, не так ли?»
«Мне безразлично, какое это производит впечатление, лейтенант», — ответил Босх. «Это было во внеслужебное время». Паунс несколько секунд смотрел на Босха, потом покачал головой, как если бы Босх отверг его дружески протянутую руку и вышел из маленькой комнаты. Босх нашел Эленор, сидящей в одиночестве в соседнем помещении для допросов. Глаза ее были закрыты, она подпирала голову руками, поставив локти на исцарапанный деревянный стол. При его появлении она открыла глаза и улыбнулась, и Босх вмиг почувствовал себя исцеленным от смертельной усталости, злости и разочарования. Это была улыбка, которые обмениваются дети, когда им удается легко отделаться после какой-нибудь каверзы.
«Все закончилось?» – спросила она.
«Да, у тебя?»
«Уже больше часа. Это они тебя хотели поджарить».
«Как обычно. Рурк ушел?»
«Да, в ярости. Мы вдрызг разругались. Сказал, что хочет, чтобы я завтра расписала ему каждый свой час накануне. После случившегося он чувствует, что не все нити у него в руках, и он уже не так твердо рулит этим делом».
«Или тобой?»
«Да. Похоже, этот фактор тоже присутствовал. Он хотел знать, что мы делали возле моего дома. Я сказала, что ты просто подвез меня».
Босх устало опустился на стул по другую сторону стола и запустил руку в пачку в поисках последней сигареты. Сунул ее в рот, но зажигать не стал.
«Если отвлечься от того, что Рурк заинтригован или ревнует, что он думает об этом происшествии?» – спросил он. «Тоже сваливает на пьяного водителя, как и мое начальство?»
«Да, он тоже упоминал версию с нетрезвым водителем. Еще он спросил, нет ли у меня отвергнутого ревнивого бойфренда. В остальном не сказать, чтобы кто-то озаботился этим происшествием или счел, что оно может иметь отношение к нашему делу».
«Я не подумал насчет отвергнутого дружка. И что ты ему ответила?
Ты такой же продувной дипломат, как и он.
Ослепительно улыбнулась она.
Я ответила, что это не его дело.
Отлично сказано. А мне ты что бы ответила?